Я у вас в столовой прочитал необычное выражение. Если хочешь иметь уважение, мало говори. Если хочешь не болеть, меньше ешь. А я у вас уже много наговорил, что... Но я сегодня не об уважении говорю, а я понимаю, что нужно говорить. Надо говорить, и независимо от того, буду иметь уважение или не буду иметь уважение. А самое главное, чтобы каждый из нас мог правильно ориентироваться в жизни своей. Чтобы человек мог найти счастье, найти мир, найти свое место в служении. Я продолжу нашу начатую тему. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах дома Бога нашего, они в старости, плодовиты и сочны, чтобы возвещать, что праведен Господь и нет неправды в нем. Мы с вами остановились на том, что для того, чтобы цвести во дворах дома Бога нашего и принести плоды Господу, первое условие, на что мы можем обратить внимание, это нужно захотеть. Если человек не хочет, Бог насильно ничего не будет делать с ним. Моисей захотел, поэтому отказался называться сыном дочери фараоновой и захотел страдать с народом Божиим. Поэтому и нам сегодня необходимо взвесить, и что я хочу, какие у меня желания. Вот. Захочу я служить Господу, захочу я свою жизнь устроить в церкви Господней, при лицом Господнем, я буду к этому идти. Не захочу, насильно Бог меня не заставит ничего делать. Но захотел я находиться в доме Господнем, быть в его дворах, плоды приносить, быть его благоуханием. Достаточно ли этого? Или мне нужно что-то делать? Нужно ли какие-то употреблять на это усилия? Или же не нужно? Евангелие от Луки, в 16 главе, 16 стихом написано так. «Царство Божие, одни Иоанна Крестителя, Царство Божие усилием берется, и употребляющий его восхищает его». Здесь говорится о том, что человек должен употреблять усилия, и тот, кто употребляет усилия, тот обязательно войдет, приобретет то, к чему он стремится. Вообще-то усилия нужно на многое, что употреблять. Тем более на доброе дело, на служение Богу, на правильное взаимоотношение с Господом. Нам нужно употребить усилия. Наверное, вам приходилось так вот переживать такое состояние или такие вопросы слышать. Ну хорошо, но если мне не хочется читать Слово Божие, что мне тогда делать? А если мне не хочется идти в собрание? А если мне не хочется молиться? А если не хочется мне вообще ничего делать, должен ли я что-нибудь тогда делать или нет? Ну, у меня всегда, конечно, вспоминается это место, я вчера напоминал его. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Это очень страшно, когда проходит время, годы идут, а у человека не появляется хорошее желание. У него нет желания к благовестию, у него нет желания к молитве, нет переживания о людях, которые погибают в этом мире, о братьях и сестрах. У него нет такого желания прославить Бога, ходить свято и чисто, чем-то потрудиться, быть полезным в церкви Господней. У него нет таких желаний. Он не видит на это никаких, не влечет его. Всех от молодежи после собрания, допустим, повлекло там больных посещать, а его домой спать потянуло. Вот. Хорошее это желание или нет, друзья? Нормальное положение или нет? Я обычно таковым людям говорю, бейте тревогу. У вас не все нормально, вы стоите на краю погибели. У вас сегодня то положение, когда, наверное, вы потеряли благодать Господня. В общем-то, я хочу сказать, мы же бываем в таких ситуациях. Не хочется мне читать Слово Божие. Что я должен тогда делать? Друзья, Слово Божие говорит, употребляющие усилия. Употребляйте усилия для того, чтобы у вас было это желание, чтобы вы читали. Бывает же такой момент, что мы не хочем вставать. Надо вставать на работу идти, погода плохая, сон так тянет. Не хочется вставать. И что теперь дальше? Мы состоим не только из одних желаний, еще и из ответственности. У нас есть ответственность. Хотим мы, не хотим, мы встаем и идем. Хотим мы или не хотим, мы моем посуду. Да, братья и сестры? Убираем за собой. Это наша ответственность. Так точно и в нашей духовной жизни есть не только одно «тянет меня или не тянет», «хочу я или не хочу», а есть еще существует и ответственность, которую Бог положил на нас или возложил на нас. И Он говорит: «Употребляй усилия». Будешь употреблять усилия, восхитишь благословение, восхитишь Царствие Господне. Не будешь употреблять усилия, окажешься ленивым рабом. А ленивым написано, что участь в озере горящим огнем и серою. Для дальнейшего нашего общения я буду читать первый псалом. Думаю, что многие из вас его хорошо знают. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Для того, чтобы нам приносить плоды, чтобы цвести во дворах Господних, здесь, в этом псалме, нам указывается простой рецепт. Первое, что Господь говорит: ты от чего-то должен отказаться, как и Моисей. Не захотел, отказался, потом захотел служить Господу. Так вот и здесь Господь говорит: блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, который не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Первая часть, для того, чтобы нам приносить плоды Господа, нам нужно отказаться от чего-то. От совета нечестивых, от собрания развратителей и от пути грешного. Тогда, когда мы это делаем, тогда у нас только появится вторая часть в законе Господа, воля Его. Тогда, то есть мы сначала откуда-то сами выходим, от чего-то отстраняемся, а потом куда-то направляем. Некоторые люди говорят так: ну, понимаем, что плохая музыка или плохие песни, вы дайте нам хорошую, а научите нас хорошее, а потом и плохое само забудется. И так часто люди говорят: ну что вы смотрите вот на плохое, да дайте хорошее, и потом плохое само отстанет. А Слово Божие говорит немножко не так. Оно говорит так: перестань делать добро, и тогда научишься делать зло. То есть перестань делать зло и научишься делать добро. Вот с чего начинается. Сначала необходимо перестать делать зло. Если ты не перестал делать зло, ты не сможешь научиться делать добро. И вот здесь Господь говорит: ты отстранись, удались от совета нечестивых, от собрания развратителей, от пути грешного. Что это такое? Совет нечестивых, собрание развратителей, путь грешного. Многие скажут: а я ж там и нету, уже там меня давно нету. Я так успел уже несколько записочек прочитать. В одной записке такой вопрос: скажите, а можно у бассейна ходить группой молодежи? Вот, скупаться вместе у бассейна. Вот. Там может отдельно братья, отдельно сестры. Я понял, что такая болезнь не только у вас в Воронеже. Она и у нас в Ростове, она и в других местах. Но никак люди не дождутся вот пляжей, пока потеплеет там вот, показать себя и посмотреть других, там поразвлекаться что-нибудь. Вот. Им хочется и зимой. Ну где? Ну давай, давай в бассейн пойдем там. Я скажу так, друзья, нет категорических запретов. Вот этого не делай или вот этого не делай. Нас обычно научает Дух Господень. Прилично мне это, как святому, или неприлично? Хотя я однозначно скажу, это собрание развратителей. Не от того, что люди идут здоровье поправлять туда, один на один. Их не это влечет скупаться. Скупаться бы они дома в ванне скупались бы. Их тянет вот это общение туда. Вот это туда вот то собрание, которое сегодня не принесет назидания тебе. Похоть очей, похоть плоти. Вот что тянет туда, на эти места. И нам нужно на это обратить внимание. Я обращаю внимание еще на то, что сегодня мир погибает. Погибает сегодня в разврате, в грехе, в интимности. На каждом углу сегодня рекламы, журналы. Люди начинают с самого детства входить вот в сексуальные отношения. Начинают себя исследовать, начинают себя травить, размышлять о себе. Начинают доставать эти журналы, рассматривать, читать книги. И считают: ну что, ну у меня хватит сил, я посмотрел. и отложил в сторону, или там телевизор посмотрел, или сходил куда-нибудь. Я бы хотел вам сказать, друзья, что так могут рассуждать только люди больные, которые говорят, я посмотрел, и меня она не влечет. Она меня не тянет. А я обычно говорю, или ты больной, или ты просто обманываешь. Такого быть не может, чтобы тебя не тянуло это. Ты смотришь, я смотрю, с какой жадностью молодежь набрасывается на эти картины, на этот разврат, посмотреть туда. Это потому, что не влечет, что ли? Туда же и народ Божий нередко смотрит. Влечет, мы тоже во плоти. И поэтому нам нужно делать решительный шаг. Вы думаете, что Моисею не хотелось жить хорошо? Пользоваться всеми благами этими, когда он решительно отказался? А ведь все-таки я хочу сказать, сегодня тянется туда молодежь. А потом говорят, проходят годы, говорят, ну я ж попросил прощения, я ж покаялся, все же оставил. А в моей жизни нет радости. В моей жизни вот постоянные мысли, преследование мыслей, греха, картины ненужные встают. А я хочу сказать, это последствия. Последствия той юности, последствия того, когда люди туда вникают. Как же избавиться от этого? Просто перестать? Просто-напросто взять, выбросить журналы? Выбросить там, допустим, ту музыку? Перестать смотреть телевизор? Освободишься ли ты от этого? Или перестать посещать кое-какие заведения? Будет ли у тебя в сердце мир и покой? Как вы думаете, братья и сестры, будет или нет? Я думаю, что нет, не будет. Не будет. Победы не будет. В самый ненужный момент, тогда, когда ты захочешь иметь близкое общение с Богом, перед тобой встанут эти картины. Они тебя разделят с Богом. Больше того хочу сказать. Все то, что человек увидел, он в жизни своей захочет опробовать это. Захочет проверить. Испытать. И тогда, когда он с самой юности окунается на это дно греха, я хочу сказать, он дал место сатане, им владеет, начиная сатана, он не может найти покоя ни днем, ни ночью. Ему оно и снится, об этом он и думает. Он и сюда на собрание придет, будет смотреть на проповедника и ничего не услышит. У него перед глазами его и перед его мыслями, взором будет то, что он читал, что он видел. К чему было привязано сердце. В конце концов, эти люди не выдерживают и падают в грех. Падают на это дно, на то, что они увидели, они начинают опробовать, жизнь их становится раздавленная, на сердце их положится потом тяжесть гнета и греха, они находятся в постоянном страхе, а как дальше жизнь свою вести, а будет ли благословение? Некоторые люди после этого принимают решение, дают обеты, больше никогда вообще жениться не буду, замуж выходить не буду, теперь все, кому я нужен, все, теперь на этом все закончено. Они считают себя потерянными, раздавленными. Вся жизнь впереди, любое несчастье, любое переживание, говорят, это последствия моего греха, это потому что вот так в юности было у меня. Вы знаете, даже сам Давид говорит, ты вспоминаешь грехи юности мои. Или Иов, да? Иов говорит, когда попал в трудности, в эти переживания, был праведный муж и вспомнил, что в юности было неправильно у него в жизни его. И говорит, Господи, ты, наверное, это вспомнил мне. И я знаю, как много людей жизнью свою до старости живут и помнят, как они в юности своей переступили запретное и пошли опробовать свою жизнь, а потом мучаться и не имеют всю жизнь выхода. И как выйти из этого состояния? Я бы хотел сказать, братья и сестры, Бог нам оставил. Оставил одно средство для исцеления. Иакова, 5 глава, 16 стих написано так. «Признавайтесь друг пред другом в проступках своих и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Вы знаете, признаваться в хорошем очень легко. Люди даже их говорят, да ладно, не надо, хватит, вам все равно надо рассказывать. Все равно, да нет, ты меня послушай, я тебе еще раз скажу, еще. Это хорошее. А вот в плохом очень трудно. Нужно ж не только признаться, нужно осудить себя. Нужно покаяться в этом. Нужно исповедаться. Тогда, когда люди начинают погружаться в этот грех, то они обычно приходят к такому результату. Говорят, что исповедание – это поповщина. Делать это не нужно. Хотя я хочу сказать, да немало в этом вопросе и проблем существует, когда действительно из этого святого, хорошего дела люди сделали просто, знаете, так, в зависимость друг от друга стали. Вот если ты не будешь со мной, я тебе расскажу. Еще что-нибудь начинают придумывать. А нам не нужно этого бояться. Бойтесь греха и старайтесь быстрее освободиться от него. Я еще раз хочу сказать, не освободитесь вы до тех пор, пока с кем-то вместе не помолитесь. Слово Божие об этом говорит. За лучшее считаем это дело со служителем, который несет ответственность перед лицом Господним, хранить тайну, указать выход из этого состояния, для того, чтобы человек мог впоследствии служить Господу радостно и благословенно. Если, и еще хочу сказать, если у человека не существует победы после первого, второго, допустим, исповедания, не ходите, не ищите новых людей. К тому же опять брату или к тому же лицу опять обращайтесь, говорите, нет победы, давайте еще вместе и помолимся, и попостимся. Ищите, боритесь за свою жизнь, за свое благословение. Боритесь за него, и Бог даст вам такую милость. Итак, первое, на что мы обратили внимание, это слово Господне нам говорит, ты будешь тогда счастлив, когда ты не будешь ходить на совет нечестивых, сидеть в собрании развратителей и стоять на пути грешных. Твое право сегодня прислушиваться других мнений. Ты можешь сказать, это твое понимание, а у меня свой опыт жизни. И у меня и неплохо получается. Но я хочу сказать только всего-навсего, время покажет. Всему свое время. Не сразу вырастают плоды, и горе не растет на пустом месте. Есть этому причина. Поэтому сегодня нам и нужно об этом думать, а что впереди у меня будет. И немало поэтому сегодня нет дерзновения среди молодежи в служении, в хождении. Немало сегодня уныния и печали вместо радости и хвалы Богу. Вместо благодарности в молитвах часто прости, 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 помилуй. Да, мы нуждаемся и в этом. Но Бог желает слышать от нас и благословение, и радость, и благодарность Богу. И мы призваны сегодня, можно приспосабливаться, друзья, к жизни, показать вид, что я живой. А Господь говорит, такое бывает, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. И я даже встречался с такими моментами, когда люди говорят, что вот мы занимаемся и с детьми, мы как-то вот их учим, вы понимаете, оно на сердце у меня пусто. Я сама не знаю, что мне делать. В таких духовных проблемах я другим советую, как поступить, а сама уже держусь и думаю, хоть бы устоять как-нибудь. Друзья, все это причина по той причине, что не ушли с этих путей греха. Что так и живем раздвоенной жизнью, нравится и то, и другое. И вместо того, чтобы вести борьбу против плоти своей, против греха, мы иногда соглашаемся, говорим, другие еще хуже делают. Поэтому ничего, если их Бог благословляет, и меня благословляет. Вторая часть, на чем здесь апостол, вернее, псалмопевец Давид говорит, это ты будет посажен у потока вод, а потом лист которого не вянет и приносит плод во время свое. У потока вод, это что за потоки вод? Это слово Господне, друзья. Живое слово Господне. Если ты не уйдешь с путей греха, от собрания развратителей, совета нечестивых, ты не сможешь усидеть у Слова Господнего. У тебя на это и времени не будет. И желания не будет. Поэтому Господь говорит, сначала освободись, чтобы твои мысли были свободны, чтобы у тебя не было эта загрузка грехом, чтобы у тебя не было тяжести на сердце, чтобы тебя ничего не разделяло. А потом садись у потока вод. Ты будешь читать Слово Господне, оно будет тебе открыто. Ты будешь радоваться Ему. Лист твой, цвет твой никогда не увянет. Во всем, что ты не будешь делать, будешь иметь успех и будешь приносить плод во время свое. Вам не приходилось никогда делать ненужное дело? Это, знаете, не во время. Казалось бы, нужное дело. Но, к примеру, я хочу сказать, нужно бы сказать Слово Господне. Вот нужно сегодня сказать Слово, оно, кстати, очень нужное. А я не готов сегодня. Потом ситуация ушла, а у меня появилось желание. Вот я скажу, эх, ушло то время, ушла та ситуация. Вот сейчас бы сказать это слово. Казалось бы, вот тогда оно нужно было, а теперь я говорю, оно не принимается, никому не нужно. Та же самая песня, иногда, знаете, по вдохновению, Бог побуждает, вот сегодня нужно спеть, а не могу сегодня. То и другое. А потом приготавливаем, поем, а она не принимается. Стихотворение, так, свидетельство наше, ненужное дело, позднее абсолютно, не вовремя сделанное. Бог нам предлагает всегда ситуацию нужную. И вовремя мы встречаемся с людьми, которым нужно засвидетельствовать. Бог хочет, чтобы мы с вами имели этот плод. А мы потом чуть попозже. А потом делаем, а оно не нужно. И от этого не имеем никакого удовлетворения. Мы часто, вместо того, чтобы живым людям говорить о Боге, мы только вспоминаем, что «Эх, было у меня побуждение сказать ему о Боге, а теперь он умер, теперь его нету». И вот только сожалеем и сожалеем. Не вовремя, друзья. А написано, что вовремя будет приносить плод Господу в свое время. Пусть нас Бог благословит, друзья, приносить плоды вовремя в свое время. Еще что я хочу обратить внимание, что нам нельзя принимать частично Слово Господне. Ну, например, написано «покайтесь и загладятся грехи ваши, и придут времена отрады от лица Господа». Так написано, да? Немало людей, которые покаялись в своих грехах, не обратились, остались на своих путях, и к ним не приходит обетование, что не приходит времена отрады. Они говорят, я и покаялся, и ничего в моей жизни не изменилось. Нельзя быть таким половинчатым, не будет в этом никакой пользы. И написано так, когда обратились к апостолам, что нам делать, чтобы, ну, муж и братья, что нам делать теперь, когда апостол проповедовал о том, что сказал, что вы распяли Иисуса Христа. А он говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Некоторые люди покаялись, это крещение принимать я не буду. А почему ты не хочешь крещение принимать? Ну, ведь не обязательно же крещение принимать, можно же и некрещенному спастись. Обычно это, знаете, делают дети верующих родителей. Они вырастают, им уже 14-15 лет, они покаялись в жизни своей, а потом говорят, а крещение я приму чуть попозже, я уже спасенный. Ну, 19-20 лет буду принимать крещение. Ну, а сейчас вот, ну, что-то у меня нет такого расположения или понимания принимать крещение. Так бывает, люди из мира приходят такого понимания. Я потом попозже, это нужное дело, но попозже. Ну, в крайнем случае, я перед свадьбой это сделаю. Вот, перед тем, как решать вопрос свой семейный. Потому что иначе не будут венчать церкви. Друзья, это неправильное положение. Вот если мы вот так вот принимаем слово Господне, это мне выгодно, я буду делать, это мне невыгодно, не буду делать, не будет у нас плода в жизни нашей. Нам необходимо, чтобы мы могли принести плод Господу, это послушаться Слова Господнего. Чтобы нам было более понятнее вся эта мысль, я бы хотел обратить внимание, Господь нас учит такими путями. Он нас учит притчами, учит нас загадками даже. Лишь бы нам было только понятно и ясно. Молодежь иногда любит загадывать загадки друг другу. И однажды Господь загадал одну загадку. Говорит, вот, сын человеческий, я загадку загадаю тебе, ты ее от народу моему загадай. Они смогут ответить на нее или не смогут? Я прочитаю эти загадки, эту притчу, и мы вместе с вами немножко порассуждаем об этом. Исаия, 5 глава, с 1 по 7 стих. Притча. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего». А виноградник его, у возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. Он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозди, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал бы ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозди, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, и не будут ни обрезывать, не вспахивать его, и зарастет он тернами и волсами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, и вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Обратите внимание эту простую притчу. Господь говорит: «Я насадил виноградник, обнес его оградой», то есть охрану поставил, да? «Полил его, скопал его, все для него сделал, и ждет добрые плоды». Я понимаю, что здесь Господь говорит о народе своем. Тогда о народе израильском, сегодня это о нас говорит. Вот Господь все сделал, чтобы мы с вами приносили плод. Он говорит: «Я ждал от них доброго плода, они принесли дикие ягоды». Что мне сделать с этим виноградником? Что он будет делать, друзья, вот с теми людьми, которые не приносят доброго плода? Как вы поняли, друзья? Первое, что он делает, говорит: «Я уберу у него ограду». Вам хочется это положение иметь, друзья? Когда Бог снимает свою ограду. Потом дальше говорит он: «Он зарастет терниями. Я не буду его обрезывать. Дождя на него проливать не буду». В следующий момент он еще говорит так: «Стены его разрушу, и он будет попираем людьми». Посмотрите, какое жалкое положение. Вообще-то, знаете, по-разному люди читают Слово Господне. А я, когда читаю, я стараюсь войти в роль, а войти в ту ситуацию, которая существует. Представить, как это на самом деле. Когда человек, может так, смотришь в церкви, все нормально, отступает от Господа, и Господь начинает снимать с него ограды. Снял с него ограды, он стал беззащитный. Его любой грех поражает, он становится ранимый. Все на него влияет. То он был спокойно, ходил, у него были направлены мысли к Господу, цели, все, а то потом раз смотришь, все, у него абсолютно на него все влияет. Он не может пройти спокойно чего-то, его и туда хочется, и то тянет. У него нет силы против греха, и он говорит: «Господи, я погибаю». Хорошо, если он так говорит еще. А то просто молчит, снял ограду с него. Потом, начиная в следующий момент, написано, что его начинают попирать люди. Уже он становится ненужным ни в церкви, ни элементам ненужным, а в мире и подавно он не нужен абсолютно никому, разве только для того, чтобы над ним посмеяться, чтобы позабавляться им, чтобы где-то эксплуатировать его. Он не нужен никому абсолютно, такой человек. И таких судеб сколько угодно, друзья. Когда люди думали свою жизнь устроить без Бога, думали о великом и стали, пали так низко-низко. И иногда и говорят: «Я как город без стен. Все у меня лезет. На все реагирую. Никакой защиты нет. Помолитесь обо мне, Господь». Я бы очень не хотел, чтобы с кем-то это с нами произошло. Господь ждет от нас доброго плода. Второе место я буду читать, это Иезекииля. 17 глава. Третьего стиха. «Скажи, так говорит Господь Бог». Со второго стиха. «Сын человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву. Скажи, так говорит Господь Бог. Большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку, сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю ханаанскую, в городе торговцов, и положил его. И взял от семени этой земли, и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву. И оно выросло и сделалось виноградной лозою, широкою, низкою ростом, которые ветви клонились к ней, и корни ее были под нею же. И стала виноградной лозою, и дала отрасли, и пустила ветви. И еще был орел с большими крыльями и пушистый. И вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему свои ветви, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле, у больших вод, так что могла пускать ветви, приносить плод, сделаться лозой великолепной. Скажи, так говорит Господь, будет ли ей успех? Не вырвут ли корни ее и не оборвут ли плодов ее, так что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут. И не с большой силой, и не с многими людьми сорвут ее с корнем ее. И хотя вот она посажена, будет ли успех? Не сохнет ли она, как скоро коснется и восточный ветер, и сохнет на грядах, где выросла? Вот такую загадку Господь предложил. Два орла было. Ну, я, друзья, так хочу сказать. Сегодня есть две силы. Сила Божия, Господь, и есть сила сатаны, и сам сатана. Господь нас посадил на хорошем месте. Он поливает нас, благословляет нас. Он дает нам возможности сегодня питаться, жить, расти, благословлять Бога и приносить Ему добрые плоды. Цвести в Его виноградники. Он ограждает нас. Все необходимое сделать для нас, все условия. Нередко же, находясь в таком состоянии, люди, увидевшие в мире что-то, тянутся туда своими корнями. Тянутся для того, чтобы их оттуда еще мир благословлял, чтобы их поливал. Их начинает тянуть, скажем, молодежь тянет, и дискотеки тянет их. И туда их тянет, и в театры их тянет. И у бассейна их тянет туда. И там им надо, чтобы и там их намочили. И куда только их не тянет, куда только не протягивают руки свои они. Куда только, вот, а там, вот я еще того не попробовал, и того не попробовал. И знаете, чем они себя еще оправдывают? Они оправдывают себя тем, что написано, все испытывайте, хорошего держитесь. Вот я хочу и то испытать, и другое испытать, и третье. Хотя словом написано так, испытывайте все словом Господним, а не собой, собою. Мы должны испытывать, вот у нас есть чем испытать. Держитесь хорошего. И вот когда мы туда тянемся, друзья, когда мы хотим и там попробовать, и того еще говорим, а что тут плохого? Ну подумаешь, ну чем там вода хуже этой? Ну я там немножко побуду. Вот. Я от этого же не потеряю благословения Господне, не забуду Слова Божьего. Но почему я должен быть в доме Господнем? Почему я должен вот так служить Богу только? Ну разве я не могу сегодня поразвлекаться в этом мире? Немножко показать, что и я могу. То в шахматы могу поиграть, то в карты могу поиграть. То могу еще что-нибудь там, на соревнования какие-нибудь сбегать там вот. И показать в мире, что мы не хуже других. Кого-то там еще потянет, их увеселение и так далее. Много таких развлечений сегодня приготовил нам мир. Я уже, по-моему, говорил в прошлый раз, что сатана рекламы хорошие ставит. А когда коснешься, там практика другая совсем. Как иногда на магазинах придешь, такой смотришь на базаре, такое на витрине лежит хорошее. И говорит, ну вот берите ящиком, все, сразу, берите вот оптом там. Ага, берешь ящик, сверху красиво, а внутри не то совсем. Вот так бывает и в жизни нашей. И я бы хотел сказать, друзья, если мы понимаем все это дело, если мы хотим приносить плоды Господу, не тяните своих ветвей, своих корней вот туда, к миру, пусть и там немножко позаимствую у них, и я и оттуда хорошее извлеку, и там есть интересное, а я хочу сказать, есть интересное, братья и сестры. Не было бы интересного там для нашей плоти, не тянуло бы нас туда, есть там интересное, но мы должны помнить не от того господина, не от того орла это, и поэтому Господь говорит, сниму ограду. Бог не лицеприятен, но Бог наш Бог-ревнитель. Мы не сможем служить двум господам. Или там жизнь наша должна определиться. Я бы хотел так немножко подытожить свою тему и сказать так, друзья. Дух Святой вам, наверное, больше говорит, чем я. Он проникает в все наши внутренности, знает все наше тайное, знает все наше явное. И он однажды так сказал, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. У нас много вопросов в жизни, нам многое непонятно. Но как бы хотелось, чтобы каждый из нас, придя при лицо Господне, сказал бы, вот Бог мой, на которого я уповаю. Чтобы пришел с пустыми руками, не с пустыми руками, а сказал бы, вот, это плоды, которые я приготовил для возлюбленного или приготовил для возлюбленного своего. И новые, и старые. Я уверен о том, что в нашей жизни мы будем скоро стареть. Где-то начнем терять здоровье свое. Может, не все доживут до 70 или 60 лет. Кто-то раньше умрет. Хорошо, если все это у нас случится в Доме Господнем. На служении. А если мы будем терять свое здоровье на прогулках, где-нибудь там еще в каких-нибудь играх, кто-то ногу поломает, кто-то глаз потеряет, кто-то слух потеряет. Не в чести это нам, братья и сестры. Не в чести. К чести, если где-нибудь на благовестии с нами что-то случится. Кому-то, может, глаз выбьют, кому-то еще что-то сделают. Только чести нашей ради Господа понесли. Господь говорит, я вас сто крат благословлю, награжу, позабочусь о вас. Если мы потеряли где-то там в мире, если мы там растратили свою юность и молодость, если наша жизнь оборвалась там, беда нам будет. Я знаю, что и у вас есть некоторые вопросы, и сегодня подходили. А как вот то понять, как вот то понять? Мы не все можем сказать, как понимать, не все понимаю. Но я однозначно говорю, как хорошо, что если жизнь заканчивается у верности Богу, пусть она в юности оборвалась, человек не согласился идти на грех и жизнью свою рассчитался. Хорошо, что жизнь его оборвалась в служении Господу. Слово Господне говорит нам так, смерть не разлучает нас со Христом. Ничто нас не разлучает. Одно только разлучает. Грех разлучает нас со Христом. И от этого люди бывают несчастными.